Мы читаем Талмуд Сефирот, том 1, часть 1, страница 21, внутреннее созерцание. Вопросы можно задавать на kab.tv, избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. ТЭС, том 1, часть 1. Страница 21. Внутреннее созерцание. Замысел творения обязывает все части творения достичь окончательного исправления. Теперь, когда мы удостоились всего вышесказанного, мы поймем хоть в какой-то мере силу единства Творца. Ведь не являются его мыслями наши мысли и так далее, и все множество свойств и форм, постигаемых нами во всей этой реальности, что перед нами, все это объединено в нем, в одной единой мысли, то есть в замысле творения, чтобы насладить сотворенных. И эта единая мысль охватывает всю реальность в полном единстве до окончательного исправления, потому что она — вся цель творения. Она — деятель, то есть сила, действующая в том, что сделано, поскольку то, что в нем, поскольку то, что в нем только мысль, будет в творениях законом, обязательным и неизбежным. И поскольку Он задумал насладить нас, создалось в нас неизбежно это свойство быть получающими Его добро и наслаждение. И она — действие. То есть, после того, как в нашу природу заложен этот закон, желание получать наслаждение, мы определены для самих себя по имени действия, поскольку вследствие этого отличия свойств мы не выходим из состояния Творца в состояние творения, из состояния деятель в состояние действия. И она, работа и усилия, по причине силы, действующей в том, что сделано, растет и увеличится, и увеличивается количество стремления получать в нас путем развития миров до состояния отдельного тела в этом мире. То есть в противоположности свойств от жизни жизни. И нет в его границах никакой отдачи вовне себя. Это приносит телам смерть и всяческие страдания и усилия для души. Это понятие работы в Торе и заповедях, так как посредством свечения Кава вместо сокращения притягиваются имена Творца, Тора и заповеди. И посредством усилий в Торе и в заповедях с намерением доставить наслаждение Творцу постепенно обращают кли получения в нас в кли отдачи. И в этом вся награда, ожидающая нас. Так как до тех пор, пока келим получения будут настолько неисправлены, невозможно для нас расширить получение наслаждения от Творца вследствие страха отличия свойств в виде человек, получающий незаслуженное вознаграждение, стыдится смотреть в глаза дающему, поскольку вследствие этого уже произошло первое сокращение. Однако, когда мы исправляем наши келим получения, чтобы были с намерением ради отдачи, этим мы достигаем подобия келим и Творца и становимся достойными получать наслаждение безгранично. И мы видим, что все эти противоположные свойства во всех этих творениях, что перед нами, то есть свойство деятель и то, что сделано, свойство неисправности и исправлений, свойство работы и вознаграждения за нее и прочее, все это включено только лишь в единую мысль Творца и в простой замысел насладить сотворенных в точности, ни более, ни менее. И точно таким же образом в этот замысел включено все множество понятий, как понятие духовное, так и понятие внешних наук. И все множество творений и миров, их разнообразное поведение, Все это исходит и следует только лишь из единого замысла, как это еще будет выяснено далее в соответствующих местах.
Ну. Нет ничего, кроме замысла творения. Замысел. Она содержит в себе все. И она порождает все, изменяет все, планирует, организует, связывает начало творения и конец творения. На самом деле нет начала, середины и конца творения, а все это внутри замысла, мысли. И внутри этой мысли мы находимся. И то, что нам кажется, что мы находимся в каком-то большом мире, и еще высшие миры, Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия, души, Парцуф и Сферот, все это всего лишь тот же замысел, и только. И мы не выходим из него, мы находимся внутри него. И наша цель — постичь этот замысел, раскрыть его, включиться в него так, чтобы мы почувствовали себя, что мы владеем им, познаем его, управляем им, этим замыслом, что мы и этот замысел — это одно и то же. В этом, в сущности, заключается цель. Поэтому кроме мысли, кроме замысла творения нет ничего. Поэтому мы, неважно, как мы себя представляем, существующими в теле, нынешнем, или в душах, или в различных состояниях, мы всегда должны думать о том, как мы реализуем этот замысел творения, насладить творение. Каким образом? В желании, в мысли, в действии я делаю максимально, доставляю наслаждение Творцу. Потому что насладить творение, то есть что я делаю, чтобы насладиться таким образом, чтобы от моего наслаждения насладился Творец. Как я должен наслаждаться? Ну, подобно матери, которая хочет, что вот я был хорошим ребенком, преуспевал в школе. Я должен прийти к такому состоянию, что я получаю наслаждение от учебы в школе, так как мама хочет, чтобы я учился, и она получает от этого наслаждение, так и я должен получать от этого наслаждение. Это называется реализовывать замысел творения, то есть уподобиться и слиться с Творцом. И это должно быть все время нашей мыслью, и она называется намерением. В этом мы и живем. Это мы и осуществляем. Нет большего, чем мысль. Да, Амнон.
Если мы говорим о том, что замысел творения — это, собственно, все,
да,
тогда где здесь место творения? Как творение может насладиться? Ведь это берется из замысла. Где здесь мое место? И это берется из замысла творения в тот момент, когда он это задумал. Все, я этим наслаждаюсь. Так где мое место?
Внутри замысла творения, когда говорится о тебе и обо всех творениях, есть там возможность дать тебе действия, желания и мысли, чтобы ты их сам создал.
Но это же тоже приходит от Него.
Ну и что? Конечно.
Но тогда в чем заключается моя роль, если это приходит от Него?
Скажи, ты играешь иногда с внуками?
Играю.
Ну, ты знаешь, как ты с ними играешь?
На их уровне.
На их уровне. Вот. Ты даешь им какие-то там, что-то даешь им, они реагируют. Так и Творец с нами. Для чего? Чтобы мы выросли. Растут с помощью игры. Только с помощью игры.
Так я могу прийти к подобию свойств с ним?
Конечно. Внуки твои вырастут, станут умнее тебя.
Не факт.
Да? Это наслаждение, которое ты получаешь от них. И Творец так. Это называется «Победили меня сыновья мои». Я дал им возможность подняться, достичь полного уровня, ступени. Только с помощью игры. Все творение — это игра. Сказано, Творец играет с Левиатаном. Разные примеры такие. Что такое игра?
Я все время думаю...
Он готовит тебе, конечно, он знает и все, но ты растешь с помощью этого. Он готовит тебе различные действия, возможные возможности, и здесь ты ошибешься, здесь ты достигнешь успеха, здесь не очень, и так далее, и так далее. Чтобы развить в тебе все килим. Но ты должен участвовать в этом правильно. Условия участия, он говорит тебе, это группа, распространение, поручительство и так далее. Чтобы ты принял эту игру, не убегал из нее. Так это, да?
Вы начали объяснять про мысли до этого, и я хотел спросить, когда человек, собственно, хозяин своим мыслям?
Никогда. Ну, в окончательном исправлении, да, но это я не знаю. Никогда. Ты не можешь быть хозяином мыслей и желаний своих, так как ты спросил меня, когда я владею своими мыслями, управляю ими. Ты лишь можешь управлять тем, насколько ты просишь, чтобы Высший Свет исправил твои желания и мысли. Управлять и властвовать над мыслями нет такого напрямую. Только света, они приводят в движение килим, а ты не являешься источником света, но ты можешь вызвать его. Ты можешь, скажем так, подействовать на Творца, чтобы он подействовал на тебя. Если твои мысли, они совпадают с его мыслями, то тогда ты владеешь над своими мыслями, Таким образом.
Я не могу, например, в течение дня держаться за мысли товарищей, исходя из желания за ним, думать.
Нет,
о товарищах.
У тебя не получится. Ты видишь, ну, ты думаешь о них, ну, полминуты, и все. И это разбегается все в разных направлениях, и через два часа ты вспоминаешь снова на полминуты. Почему? Потому что ты не связываешь Творца с этим действием, а сам ты не способен. Ты лишь опустошаешься от этого, что ты делаешь усилия. Я хочу сейчас думать весь день о тебе. Желания у меня нет. Скажем, как о детях, которые связаны со мной, животным желанием. Как я могу думать о тебе? Только при условии, что я через высшую систему заставлю себя таким образом быть связанным с тобой, как Высший Свет должен повлиять на меня и связать меня с тобой напрямую. Нет такого. Мы не способны. Как вообще два желания могут связаться друг с другом? Два желания. Желание — это не свет и кли, плюс и минус. Это два желания. Они, как Бальсулам говорит, как орехи в мешке. они так шуршат друг от друга в этом мешке. И какая связь может быть? Каждый внутри своей скорлупы находится, эгоистической. Только через свет, который я вызываю, и он производит эту работу. Творец связывает нас. Да.
Так как я могу привести в соответствие вот эту вот чистоту свою с Творцом, чтобы посоответствовать Ему?
Для чего я тебе нужен? Чтобы доставить Ему наслаждение. Так свяжи нашу эту тройку вместе, и у тебя получится.
Вопрос о немножко другой мысли. Когда я думаю, я как бы разговариваю с собой, но просто не открываю рта, да? Да, ты не сходишь с ума, это нормально.
Ну, дайте Цвике.
Поскольку он задумал насладить нас, мы обязаны по своей сути быть получающими наслаждение. Если следовать этому, я хотел наслаждения, все хотел и хотел, а получал только удары.
Ну почему? Почему?
Я объясню. Потом мне говорит, насладить, и это очень точно, не больше и не меньше, насладить с точностью. Что это значит? Что это за точность, о которой он говорит?
То есть для реализации всего замысла творения до последней мельчайшей детали.
То есть он со мной прямо точен до самых мелочей.
Нет, он... Насколько ты создан из желания получать, ты наполнишь его на 100%, и он будет доволен, будет радоваться. Но чтобы наполнить себя его наслаждением, ты должен находиться в отдаче, в непрерывной и неограниченной отдаче. Потому что тогда твои келим, они разовьются и раскроются таким образом, что ты сможешь получить все. Творец должен привести тебя к состоянию, когда ты будешь неограничен. Потому что тогда он сможет тебе дать все. Неограничен — это только в отдающих келим, когда ты наслаждаешься от отдачи. Потому что в отдаче ты неограничен. Отдавай всему миру, кому хочешь. У тебя нет ограничений, нет конца. Почему начинают именно с получающих или обратных отдачи, чтобы ты почувствовал свойства отдачи, он должен сделать это над получающими килим, иначе ты не почувствуешь, что значит отдавать. Представь себе, если бы ты был создан только в желании отдавать, вот так, ну и что? И что будет? Ты бы не почувствовал потребность в этом, необходимость, величину этого, только из света и тьмы, только из получения отдачи, только из противостояния, различия ты строишь клей.
Но если мы говорим о масштабах, вот это прямое соотношение между ударом или добром, это не прямое, это неравное соотношение. Удары могут быть такими сильными, как он говорит здесь, вот эта точность. Это как суд такой, дин. То есть если мне было легче делать эту работу, пожалуйста, но это очень тяжело.
Это неверно. Это потому, что ты подходишь к работе неверно, неправильно. Тебя подталкивают и говорят, сделай. А не то, что ты сам предваряешь лекарство удару и хочешь сделать, поэтому тебе даже твои маленькие шажки кажутся какой-то высокой горой. Я говорю тебе, это просто из-за неправильного подхода, потому что если мы говорим о том, что ты можешь получить от группы, от учебы, от распространения, ты должен получить стремление к отдаче таким образом, что каждое изменение в тебе будет вызывать радость. Это все зависит от величия. величие цели. Не может быть, чтобы ты почувствовал какую-то боль. Хотя это как операция, когда буквально тебя выдирают из твоего эго и желания получать, но ты наслаждаешься. Потому что величие цели, величие Творца больше, чем то, что может наполнить твое эго, само себя.
Тогда отсюда вопрос, почему это занимает такое количество времени?
Потому что ты упрямый, ты не хочешь участвовать в этом. Так, таким образом, как дают тебе, тебе дают каждый день 24 часа, чтобы ты участвовал в этом. А ты уделяешь этому, может быть, несколько минут во время утреннего урока. И тоже. Чему ты уделяешь? Чтобы жаловаться, проклинать. Да, поносить. Это все плохо, посмотрите, что он сделал. Ты не хочешь оправдать Творца. Не то, что ему от этого что-то... Но ты не ищешь, как выстроить килим, как идти в потоке с этим.
Объясните, пожалуйста, что это закон непреложный и неизменный?
Это ж, что бы ты ни делал, и ты в итоге будешь думать, что, что ты его преодолеешь, он преодолеет тебя, потому что это железный закон.
О, железный. Что это за железный закон? О чем он говорит?
Что ты должен развить отдающий килим, и только внутри них ты можешь ощутить окончательное состояние, совершенное.
Хорошо. Сам процесс должен пройти, должно пройти несколько лет. Это не должно пройти за день-два. Почему? Не может пройти.
Есть постигающие миры.
За минуту. Но это фантазия, ведь нет такого.
Откуда ты знаешь?
Я помню то, что мы изучали, например, Бааль Сулам. Он уже был...
Ну, у Бааля Сулама так, у Ари, скажем, по-другому. И Рамхаль тоже. Бывает по-разному.
Я говорю о нас, в общем.
Я говорю, мы находимся в состоянии, когда день ото дня, и я вижу, что люди становятся все более готовыми ко входу в духовное, буквально, в наше время, в наши дни.
Так.
Но это не с твоего поколения, более молодые. Вот так, молодежь.
Кен, Мишам, Акаша.
Кто там, пожалуйста? Я как-то слышал, что говорят, что человеку не дают состояние, из которых он не мог бы сделать этого прыжка в духовный мир и перейти махсон.
Правильно.
Не ставят препятствия перед слепым. Да.
Хорошо, и меня это очень интересует, потому что я в конечном счете вижу, слышу различные различных состояний людей, которые находятся на нашем пути, что с ними произошло то или другое, закончили свое исправление там, или я не знаю.
Закончили свое исправление.
Ну, да, уходят, ну или умирают, или с ними какие-то происходят несчастные случаи, не дай бог. Человек, который на этом пути и посвятил этому свою жизнь, желая сделать этот прыжок, я хочу просто понять вот этот вот момент управления.
Мы не можем этого увидеть, поэтому ты видишь лишь какой-то мельчайший фрагмент исправления души, который проходит человек, и поэтому ты не можешь судить, исходя из этого, об источнике. Тебе кажется, что это все. Ты не улавливаешь, что реальность этого мира — это лишь самая низкая точка, самая такая невзрачная из всего витка, который мы совершаем обратно к миру бесконечности. Болезнь или смерть — это тоже исправление. Мы не можем охватить эту реальность, эту огромную систему. Мы в нашем мире, хотя это единственное место, в котором есть свобода выбора, мы существуем в этом физическом мире, ну, такая-то. иллюзия, и можем подняться и обрести вход в духовный мир с помощью света, возвращающего к источнику, можем привлечь свет и усовершенствовать себя, и поэтому этот мир, он очень важен, с одной стороны, но с другой стороны, это просто место такое очень-очень маленькое во всей этой огромной общей системе. Поэтому то, что ты видишь какие-то вещи, о, если ты возьмешь всю историю, особенно народа Израиля, увидишь, что происходит, и что происходило со всеми великими каббалистами, и до Раби Акива, и после Раби Акива, и Холокост, и все это, ты, конечно, не найдешь никакого оправдания Творцу и творению, и ничему. Поэтому мы должны только постичь замысел творения, по крайней мере, в минимальном значении, и тогда ты начнешь видеть, где ты находишься. Ну, ребята, что поделать? Кто здесь? Это все постоянные, новенькие, да?
Евгений из Иерусалима спрашивает, как в любой данный момент я могу правильно удерживать мысль и насладить его, и притягивать свет, и думать о товарище?
Прежде всего, наслаждение, доставление наслаждения. У нас нет связи с Творцом, нам трудно удержаться в этом, но как можно чаще возвращаться к этому и видеть, каким образом я... Ну, как бы могу вызвать это. Это действие, я бы сказал, упражнение. Это не настоящие действия. Поэтому нам вместо этого дали товарищей, группу. Если я стремлюсь к тому, чтобы сделать что-то хорошее для товарищей, для группы, чтобы доставить этим наслаждение Творцу, это самое эффективное действие. Потому что я хочу организовать группу и связь между нами, и с помощью этого доставить ему наслаждение, и я готовлю группу к тому, чтобы получить от него свет, возвращающий к источнику. И это самое искреннее, самое истинное, самое эффективное и правильное действие, чтобы измениться.
Так он спрашивает, о чем просить?
Исправление, достичь состояния, когда я действительно включаюсь в группу и раскрываю там Творца, группа становится кли, и я могу почувствовать, какое наслаждение я доставил ему, а наслаждение, которое я доставляю ему, это мое наслаждение. И тогда мы начинаем наслаждаться в одном месте одновременно. И поэтому это состояние называется зивуг или слияние. Понимаешь? Уже понятнее, почему это так даже называется. Потому что одновременно наслаждаются от одного действия и соединяемся между нами. Хорошо, где мы? Есть еще возможность.
23-й пункт.
Да.
Малхут бесконечности означает, что Малхут не создает там Эйнсов. Отсюда ясно, сказанное в Тикуней Зоар о Малхут бесконечности, вызвавшие споры и всяческие неясности. Можно ли пользоваться названием «Малхут бесконечности»? Ведь если так, то там должны иметься и первые 9 сферот и тому подобное. Из нашего рассмотрения ясно, что желание получать входящее в свет бесконечности обязательным образом, оно и называется «Малхут бесконечности». Но это Малхут не создавала там сов и границ на свет бесконечности, так как еще не раскрылось в ней отличие свойств по причине желания получать.
и поэтому называется миром бесконечности. Эйнсов. То есть Малхут не создает там сов, окончание, и в противоположности этому после сокращения ниже создается в каждой сфере и парцуфе сов силой Малхут.
Может быть, еще раз.
Отсюда ясно сказанное в Тикуне Зоар о Малхут мира бесконечности, Эйнсов,
что кроме этого состояния не существует ничего. Все миры, души, разбиение, исправление парцов — это все для того, чтобы выяснить это состояние, единственно существующее, которое называется Малхут мира бесконечности.
Вызвавшие споры и всяческие неясности, можно ли пользоваться названием Малхут бесконечности? Ведь если так, то там должны иметься и первые 9 сферот и тому подобное. Из нашего рассмотрения ясно, что желание получать, входящее в свет бесконечности обязательным образом, оно и называется Малхут бесконечности. Но это Малхут не создавало там сов, окончания и границ на свет бесконечности, так как еще не раскрылось в ней отличие свойств по причине желания получать. И поэтому называется миром бесконечности, Эйнсов. То есть Малхут не создает там сов, окончания. И в противоположности этому, после сокращения и ниже, создается в каждой сфере и парцуфе сов силой Малхут.
Вопросы?
Мы видели, что здесь написано, что только после сокращения начинается что-то в свете, который, в светах, который приходит из света бесконечности. Но за несколько минут до этого с нами произошло, что только в Беа начинается цимцум, а над этим всегда есть свет, который работает так гладко, пока не приходит до миров Беа. А здесь еще как будто бы над этим, но начинается сокращение, и вот есть какое-то сокращение подсветки.
Я не понимаю, что ты говоришь. Мы учим, что Малхут мира бесконечности. Малхут мира бесконечности, Малхут мира бесконечности, которая не ставит конца, наполнена светом. После этого она совершает расчет и совершает сокращение цимцум, и называется Малхут Мецумцемит, сокращенное или мир сокращения Улама Цимцум. Это мир — это состояние Малхут. Состояние Малхут называется миром. Поэтому если состояние Малхут не ставить границ наполнению, она называется Малхут бесконечности, Малхут без границ. Если она производит какое-то сокращение на себя, это называется миром сокращения, Малхут сокращенное. И потом все состояния по названию Малхут, по состоянию Малхут. Кроме мира бесконечности нет никакой истинной реальности, поэтому все остальные миры называются уламот, от слова алама, скрытие. Все эти миры, они в итоге отменяются. У тебя есть одна система, большая, и ты должен ее как-то выстроить, и ты изучаешь одну часть, и вторую, и третью, и как они между собой, и еще части, и другие. Это называется мирами. Когда ты частичным образом познаешь каким-то односторонним образом все, пока ты не начинаешь вместе это соединять и видеть систему, как она взаимодействует. Но на самом деле это совершенная система, неразделенная, не исчезающая. Все это лишь относительно творений. Творец создал Малхут мира бесконечности. И все, в этой Малхут мира бесконечности он создал кли, он дал наполнение, и все. Нет больше состояния, чтобы мы почувствовали в мире бесконечности, что мы находимся. И сейчас тоже, чтобы мы почувствовали, где мы находимся, мы должны пройти какое-то внутреннее изменение, осознание, понимание, пробудиться от спячки и начать ощущать, где мы находимся, это в сущности и есть весь процесс. Но находимся мы всегда в Малхут Мира Бесконечности, и нет, кроме Малхут Мира Бесконечности, ничего. То, что мы говорим, Парцуф, Эсфирот, миры, различные выяснения, Зивугим, все это для того, чтобы выяснить то состояние, в котором мы находимся. И поэтому все это творение, оно всего лишь, ну, как это сказать, наше пробуждение от того состояния, в котором мы находимся, войти в то состояние, как мы пробуждаемся и ощущаем наше истинное состояние. Хорошо? Да, Игорь.
Несколько разделов назад он вроде бы говорил о Малхут Дейнсов, несколько глав назад. Потом он говорил о сокращении, а еще до этого мы говорили о мирах Беа, и мы снова возвращаемся к Малхут Бесконечности до сокращения. Почему это именно таким образом описывается, что мы сейчас как будто возвращаемся к началу внутреннего созерцания?
Потому что сейчас он хочет подчеркнуть, вот как и заголовок, «Малхут бесконечности» означает, что Малхут не создает там сов. Это он хочет подчеркнуть. Есть много разных состояний, но он хочет вот дать именно это значение подчеркнуть. А, пожалуйста, Морис.
Доброе утро, Рав, дорогие друзья, мировой Кли. Вот это внутреннее созерцание, оно очень глубокое, и я просто стараюсь думать и понимать из всего того, о чем говорит Рав, те темы и понятия. Малхут бесконечности и свет бесконечности, это, собственно, приводит нас туда, где нет границы всему этому творению. То есть это то, что мы в Гмар-Тикуне постигнем. Это как-то не определено ни во времени, ни в пространстве.
Мы всего лишь находимся в состоянии, когда называемся мертвыми. Мертвыми. Мы должны пробудиться, проснуться. Это называется, что мы входим в духовное измерение. И в духовном измерении у нас есть и бур, и никам, и хин. Мы начинаем жить, мы начинаем развиваться. Пока не достигаем совершенного восприятия, это называется Малхут Мира Бесконечности.
И в наших сегодняшних понятиях, в моих, как я говорю, место и пространство, этого не будет существовать. Это действительно не будет существовать. Это может распространиться на световые годы.
Это и сейчас не существует, кроме как в твоем воображении. Это то, что мы изучаем в введении в книгу Зор и в других источниках, да?
И это произойдет только в общем Гмар-Тикуне, не в частном. Ведь есть каббалисты, которые постигли частный Гмар-Тикун. Они не постигают Малхут Бесконечности, это измерение.
Смотри, я не знаю. Есть такие суждения, такие. Я в этом еще не нахожусь, поэтому... Я думаю, даже если бы я в этом находился, я не смог бы тебе это передать. Это вещи, которые человек должен постичь, и, исходя из постижения, он понимает. То, что не постигаем, мы не называем именем или словом, это проблема. Поэтому то, что мы изучаем действия, которые могут привести нас к постижению. И тогда из постижения каждый уже все понимает. Каждый должен не учить какие-то премудрости, написанные в книге, а использовать это, чтобы постичь, чтобы войти в это, быть в этом.
Спасибо большое.
Успеха. Да.
Почему сокращение вызвало только дало конец, окончание? Ведь сокращение бесконечности — это все равно бесконечность или минус бесконечности?
Сокращение — это называется, что он сокращает свое получение. До сокращения было желание, наполненное светом, и желание не ограничивает свет. Свет и желание, они были равны, одинаковы. Желание и свет были равны, и одно наполняет другое. Сокращение произошло, когда желание решило, что оно не получает свет. Что значит «не получает свет»? Не желает чувствовать, что свет наполняет его. Все. И тогда мы говорим «свет вышел». Из ощущения желания он вышел. Нет такого, что свет исчезает, выходит. Нет движения вообще таким образом. Это все вопрос ощущения. Желание перестает чувствовать, что свет наполняет его. Оно решило, что оно не чувствует, что оно изгоняет свет, изгоняет наслаждение. И вопрос такой: желание действительно может изгнать свет, или оно может властвовать только над собой, что перестает чувствовать, что свет наслаждает его, свет наполняет его. Но у нас это одно и то же. Мы говорим, что желание сокращает себя и больше не ощущает наслаждения от света. Это называется сокращение, поэтому весь тот свет, который наполнял его, сейчас не ощущаем, как будто бы ушел. А затем желание начинает думать, как все-таки может получить свет другим образом, чтобы управлять, чтобы с помощью его действия передать наслаждение Творцу, и начинает производить действие. Это уже экран, отраженный свет и так далее.
Да, но почему это создало окончание? Здесь сказано «конец».
Да, конечно.
До этого было конечным, а после сокращения вдруг это конечное. Не только цимцум, но две вещи произошло. И цимцум, и то, что бина там сделала сов. Сов — конец сокращения.
Да.
Сокращение создало предел.
Сов — окончание. Это значит, что я могу себя ограничить, получать или не получать. Это Малхут Мира Бесконечности, которая произвела вот этот сов, и поэтому он называется Малхут Митсум Цемит, сокращенная Малхут. Она может себя раскрыть для получения света в той мере, в которой пожелает. Она начинает управлять получением света.
И процесс, который мы проходим, он тоже таков? То есть такие части, кванты, которые возвращаются назад в бесконечность, но из состояния, где, которое как бы конечно само по себе.
Да, мы исправляем себя частями, маленькими порциями, пока не достигаем формы бесконечности.
Но это те же 125 ступеней, они как бы конечны? Нет?
Верно.
Но сумма этих конечных частей приводит тебя к бесконечности.
Правильно. Я понимаю, это вопрос того, это делает свет бесконечности. Ты говоришь так: сколько бы мы ни делали действий, все равно наши действия, они не будут бесконечными. Даже бесконечные части в бесконечном времени, что бы там ни было, это все равно будут такие квадратики, да? И
да,
они не создадут формы бесконечности, ну, скажем, круга. Как он говорит, что круг символизирует бесконечность, совершенную форму. Это верно было бы, если бы это было в этом мире, когда ты не можешь достичь идеальной формы круга, всегда у тебя есть какие-то еще части, которые ты не можешь учесть, даже если ты достигаешь очень большой резолюции, интеграл.
Да, у меня есть, если у меня в уравнении интеграл конечных вещей, то они создают какой-то конечный результат, а здесь бесконечный.
Да, понятно, что чего-то не хватает, а здесь нет, потому что делаешь исправление согласно своему желанию. Твое желание, оно лишь исправится, а исправление производит свет, который был внутри этой Малхут мира бесконечности, и он вышел якобы наружу, и ты притягиваешь его обратно, чтобы он исправил кли. И поэтому свет исправляет кли, и он всегда делает кли игуль. Круглым. А в итоге действий все рашим, всех парцуфов соединяются вместе, а рош — это всегда игуль, круг. Гуф ограничен, а рош нет. Ну, мы это еще будем учить. Но это хорошо. Вопрос хороший. Да, кто еще там есть?
Здравствуйте, Раф. В качестве упражнения можно ли смотреть на замысел творения, как на лабиринт с различными поворотами?
Смотреть на замысел творения как?
Лабиринт.
Лабиринт. Да-да.
Ну да, где там разные ходы, выходы. Рассматривать это как такого рода упражнение, и удастся, если мне удастся настроить себя на правильную мысль, то я как бы наслаждаю его, то есть если мне удастся пройти по правильному пути.
Ты не доставляешь наслаждения тем, что ты проходишь эти лабиринты. Ты наслаждаешься тем, что ты улучшаешь себя и становишься более развитым и подобным ему, как ребенок, который доставляет наслаждение родителям своими успехами, когда он становится все более и более развитым, взрослым, не тем, что ты просто выполняешь то, что он тебе говорит. Нет пользы от существования неживого растительного животного уровня, хотя они на 100% выполняют замысел творения, нет в них ничего, чтобы выходило за пределы заповедей. Они совершают заповеди, законы, неживой растительный, животные миры, и никогда не нарушают их, потому что природа, Творец вынуждает их к действиям, и они совершают их, не думая. А мы, да, с помощью злого начала у тебя есть возможность сопротивляться ему, подумать, а потом согласиться, то есть сказать: «Да, он прав, я делаю точно как он желает». И, соответственно, этому ты растешь.
Значит, пример неудачный с лабиринтом?
Нет, мы проводим это, но наслаждение не от того, что ты проходишь лабиринт, а от того, что ты растешь.
То есть суть в том, чтобы чувствовать каждый момент
его желание там, да. Поэтому каждую секунду ты должен достичь слияния. Еще мера слияния с Творцом, подобие свойств. И в этом ты чувствуешь его, ты находишься на его уровне. В этой степени ты начинаешь получать от него какие-то бразды правления миром. Ну, что у нас есть еще сегодня? А, у нас сейчас трапеза, мы будем есть хумус. Сейчас вы пойдете на трапезу. Ну, очень хорошо. Сейчас я понимаю, почему ты приходишь по пятницам. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Нет, ну все, с вопросами закончили. Давайте объявление.
Сообщение. Там, где находится счастье. Колледж Арвуд приглашает вас на открытый вечер объединительных кругов, вступить на вечер объединительных кругов на все животрепещущие темы. Послушайте и улучшите межличностные связи во всех сферах жизни. Четверг, 12 февраля, в 7 часов вечера, в наших отделениях по всей стране, вход свободный. Подробности на arvut.org или 1-707-200. Рав Лайтман на радио 103 FM. Приглашаем вас каждое воскресенье в 8 вечера на новую радиопрограмму с Равом Лайтманом о науке Каббала. Программа транслируется на радио 103 FM. Приглашаем вас слушать, задавать вопросы и реагировать на Facebook-страницу этой программы. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня. When I can't wait myself, I need you here. I'm calling for your help. I keep on searching.
searching for light, my heart feels frozen. In this broken piece of life, won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. We are the people.